Глава 58. Незадолго до 30-летия Шурик совершил неприятнейшее открытие. Как-то утром он брился в ванной комнате, поглядывая в зеркало, чтобы удостовериться, что бритва снимает ровно и не остается никаких пропущенных волосков. И вдруг заметил, что за ним следит из зеркала незнакомый ему мужчина, немолодой, довольно мордастый, с намечающимся вторым подбородком и мятыми подглазьями. Было мгновение какого-то ужасного неузнавания себя, отчуждения от привычного существования и нелепое чувство, что тот в зеркале самостоятельное существо, а он, бреющийся Шурик, его отражение. Он стряхнул с себя наваждение, но не мог больше вернуться к себе прежнему. Это открытие своего нового облика он переживал почти по-женски. 30 лет? И что? Рутинная работа? Все одно и то же. Научно-технический перевод, заботы о маме и еще целая куча обязательств, которые не то, что он брал на себя, а они были на него возложены. Матильда, Светлана, Валерия, Мария, Сонька. Впрочем, Мария уехала, Валерия умерла. Их, пожалуй, не хватает, если говорить честно. Но была скучная уверенность, что возникнут еще какие-то люди, которые будут от него зависеть, и никогда у него не заведется своя собственная жизнь, как у Женьки, как у Гии. Да и что такое собственная жизнь? Чего-то хотеть, достигать. Сам же он ровным счетом ничего не достиг, а хотел чего-нибудь. «Нет, и не хотел», — ответил сам себе Шурик на строгий вопрос. «Женька Розенцвейг хотел и защитил диссертацию, женился, развелся, еще раз женился, 2 детей». Впрочем, тоже ничего хорошего. Несчастная Алочка, в 6 утра молочная кухня, каждодневная работа, что-то лакокрасочное, акриловое. С 8 до 5, всю неделю по команде Инны Васильевны, а в воскресенье на свиданиях Катеньки под огненно-страдальческие взгляды брошенной Аллы. Нет, ничего хорошего. Вот Гия — молодец. Стал тренером почти на весь мир знаменитым, ездит по всему Союзу на молодежные соревнования, даже в Венгрию ездил. Девочки-красавицы ходят вокруг него стаями. Весело живет Гия, но тоже растолстел и пьет много, хотя и тренер. Но очень уж суетливая у него жизнь. Потом Шурик вдруг сообразил, что давно не видел Гию, а Женю не встречал чуть ли не год. А новых друзей, кроме этих двух, у него не завелось. Зато было множество приятельниц по всем редакциям. Вот день рождения, 30-летие. Мама спрашивает, как будем отмечать. Позвать домой Женю с Гией. Светлана притащится. Страшно подумать. А то еще Сонька приедет. Светлана Соньке глаз выбьет и в окошко выбросится. А Сонька напьется и снова уйдет в запой. Как было тогда, на похоронах Валерии? А хорошо было бы позвать на день рождения только мужчин. И не домой, а куда-нибудь в ресторан. Типа Арагви. Сонька про день рождения и не вспомнит. А вот как от Светочки вывернуться. Светочка была чума жизни. Скрыть от нее ничего нельзя. Она проникала во все поры, все выясняла, следила за каждым шагом и постоянно грозила самоубийством. За годы их знакомства у нее было 3 суицидных попытки, если не считать мелких, скорее декоративных, движений в сторону подоконника, чтобы Шурик держался в форме и не расслаблялся. «Скажу, что буду в мужской компании», — решил Шурик. И тут же представил себе, как, выходя из ресторана, увидит проходящую сбоку по тротуару стройную Светочку. Она не подойдет, а только внимательно посмотрит на него и на его друзей и, отвернув голову, пройдет мимо. Между тем Вера долго сочиняла Шурику такой подарок, чтобы был памятным и элегантным. В антикварном магазине она нашла замечательный кожаный альбом с металлическим замком. Он был темно-синей кожи, этот альбомчик, но чего-то не доставало. Подумав, Вера Александровна заказала портнихе из театральной мастерской темно-синее платье. Очень простое платье, совсем ничего особенного, но все, и обшлага рукавов, и воротник, отделано тонким кантом из темно-синей кожи, точно в цвет альбомчику. Весь замысел именно в безукоризненности исполнения. Про альбомчик Вера Шурику, конечно, ничего не говорила. Отбирала и вклеивала Шурикова фотографии от рождения до текущего момента исключительно в его отсутствие. А вот с платьем ему досталось. Возил 3 Веру в мастерские и 2 в театр на Таганке, где завпост обещал кусочек синей кожи. После таких приготовлений стало очевидно, что сначала день рождения придется отметить дома, для мамы. Попросить Ирину Владимировну все приготовить, пригласить 2 маминых подруг, обычно приезжавших на ее дни рождения, пожилую армянскую пару, купившую квартиру покойного Мармелада и заместившую старую дружбу новой, и, конечно, притащится пара бывших девочек, которые все еще пасутся возле Веры. И Светочку можно было бы сюда присоединить для полноты картины. А Сонька не придет, забудет. А уж на завтра с ребятами в ресторан. По установившемуся в последние годы укладу Ирина Владимировна проводила в Москве сентябрь, налаживала московскую жизнь и уезжала домой к холодам. У нее в доме было водяное отопление, и она, перенесшая множество разнообразных лишений и испытаний, более страшного суда боялась за свои трубы. Неделю перед Шуриковым юбилеем Ирина провела в счастливом угаре. Ее природная щедрость, задавленная изнурительной пожизненной бедностью, расцвела пышным цветом. Шурик заведовал в доме деньгами и выдавал их Ирине на покупки по мере надобности, без ограничений. И тут надобности человека, едва сводившего всю жизнь копейку с копейкой, возросли 1000-кратно. Она уходила рано утром и приходила с закрытием магазинов, приволакивая набитые сумки. Годы были неизобильные. Продукты выбрасывались в продажу, выстраивались очереди, но при известных охотничьих навыках можно было хорошо отовариться. После смерти Валерии продовольственные заказы закончились. Но, похоже, Ирина тоже имела охотничьи дарования. Вера, глядя на эту продовольственную вакханалию, робко спрашивала, зачем так много? 30 лет — это дата! — гордо вздергивала головой Ирина. И никто с ней не спорил. Шурик переглядывался с матерью. Оба понимали, что у Ирины Владимировны сейчас свой собственный праздник и значительная роль. Формальное домашнее торжество, скромное и тихое, обещало превратиться в грандиозный пир. Ирина готовилась к своему звездному часу. Вера чувствовала себя неважно. У нее поднялось давление, и она накануне торжества легла в своей комнате и прикрыла дверь. В большой комнате Шурик составил столы. Ирина вытащила посуду, которую не доставали со смерти Елизаветы Ивановны. Стопки тарелок трех размеров, салатницы, вазочки, хренницы и огромное блюдо, рассчитанное, кажется, на кабана. Надо было отправить ее в Малоярославец. Запоздало раскаивался Шурик в своей бесхарактерности и неспособности управлять домашними событиями. Но теперь деваться было некуда. Шурик готовил себя к испытанию. Гостей собралось даже больше, чем предполагалось. В виде сюрприза явились Алла с Катей. Кажется, у Аллочки была тайная мысль случайно встретиться с Женей. Она не теряла надежды на его возврат. Впрочем, это не мешало ей время от времени пользоваться Шуриковой разнообразной поддержкой. Толстенькая неуклюжая Катя с выпавшими верхними зубами остро напомнила Вере о Марии. Вера усадила девочку рядом с собой. Девочка была милая, но сравнение с Марией не выдерживала. Ни лучезарной Марийной радости, ни яркой прелести в ней не было, одно только пухленькое мясо. По другую руку от Веры сидел Шурик. Возле Шурика Светлана в белой блузке со смиренной хищным видом. Вера давно уже, с самого отъезда Лены и Марии, лелеяла мысль о женитьбе Шурика. Она бы не возражала против Светланы. Девушка, конечно, своеобразная, но сдержанная, воспитанная, рукодельница, и Шурика любит. Родили бы девочку. Марии, разумеется, никто не заменит, но было бы рядом милое существо. Странно, что всякий раз, когда Вера заговаривала об этом с Шуриком, он обнимал ее, целовал в макушку и шептал на ухо: «Веруся, и не думай, я бы женился только на тебе, но второй такой нет». Стол гипнотизировал. Еда блестела, как покрытая лаком, и имела слегка бутафорский вид. На длинной вазе, угрожающе приподняв голову, лежал небольшой осетр. Металлическим оружейным блеском отливали перепелки из магазина «Дары природы». Пучились круглые клумбы салатов. Четыре немигающих глазка и корниц, два красных и два черных, уставились на гостей. И прочее, и прочее. Расселись в молчании и замерли в неподвижности. Одна только Ирина Владимировна эпилептически билась над столом, что-то подправляя и завершая. Наконец замерла и она. Тогда чутьем кавказца, отметив затянувшуюся паузу, встал сосед Арик с рюмкой в руке и провозгласил: «Так нальем же бокалы!» Мужчин в застолье было двое — Арик и сам именинник. «Шампанское! Шампанское!» — заголосила Ирина Владимировна, потому что ей показалось, что кто-то взялся не за ту бутылку. Шампанское разлили по высоким рюмкам. Робко ткнули ложки в круглые бока салатов. «Разорять совершенство!» Арик стоял мягкий, как плюшевый медведь, и квадратный, как КамАЗ, с хлипкой рюмочкой в руке, поросшей густым волосом до самых пальцев. «Дорогие товарищи!» — возгласил он дьяконским голосом. «Поднимем наши рюмки за нашего дорогого Шурика, который достиг сегодня своего 30-летия!» Шурик переглянулся с матерью. Это был целый бессловесный разговор. «Надо потерпеть. Кто же виноват? Вечная история. Всегда у нас так получается. А как хорошо было бы провести вечер вдвоем? Прости, мамочка, что я такой идиот и поддался на провокацию Ирины Владимировны. Да что ты, дорогой, это я виновата. Я сама должна была все это остановить. Делать нечего. Надо перетерпеть И кто позвал этого Арика? Это получилось случайно, совершенно случайно. Прости, пожалуйста. Арик говорил долго и не впопад, начав от Шурика и окончив построением светлого будущего. Это была какая-то богом проклятая квартира. Сначала в ней жил еврейский большевик, храбрый Мармелад, теперь поселился армянский. Наконец чокнулись, сели и принялись жевать. Все старались. Катя — вести себя хорошо, не ронять кусочков и не греметь вилкой. Шурик — чтобы всем было удобно и тарелки не пустовали. Светлана — занимать свое место возле Шурика так выразительно, чтобы близость их отношений видна была всем. И белая блузка тоже была не случайно надета. Белая освежает, конечно, но и освещает, и намекает. Вера положила салфетку на колени и старалась не испачкать едой новое платье. Впрочем, она и не ела. «Тебе что-нибудь положить?» — тихо спросил Шурик, склонившись к матери. «Упаси Господи! Меня тошнит от одного вида еды!» — нежно улыбнулась Веруся.
«Ну, это ты уж слишком! Вообще-то все очень вкусно! Может, немного салата?»
Шурик потянулся к вазе.
«Ни за что!» —
шепнула Вера и улыбнулась самой артистической из своих улыбок.
Подбородок вниз, глаза вверх.
Ирина Владимировна чувствовала себя вполне счастливой. Впервые в жизни ей удалось полностью себя реализовать. Она сделала все, что умела, и все, о чем мечтала в голодные и полуголодные годы. Фаршированного капустой гуся, как делала ее бабушка, и пирог на четыре угла, и тельное, и все получилось на славу. К тому же сегодня она собиралась съесть бутерброд с черной икрой, которую в детстве попробовать не успела по малолетству, а в более поздние годы волшебного этого продукта в глаза не видела. Гости счастливыми себя не чувствовали, а напротив, по разным причинам испытывали недовольство, в особенности две пожизненные подруги Веры Альсанны, Кира и Нила. Они были в свежей ссоре, и каждая из них была уверена, что не встретит на торжестве другую. Но мало того, что Вера, прекрасно зная о ссоре, пригласила обеих, она еще имела бестактность посадить их рядом за столом, и теперь они сидели, глядя в разные стороны, лишившись и дара речи, и аппетита. Арик и Зира, армянские соседи, тоже были в свежей ссоре, случившейся прямо перед выходом. Зира надела свой лучший наряд. Арик, критически оглядев жену, сказал, что ей место в таком платье на Ереванском базаре. Зира заплакала, сняла платье и отказалась идти. Арику пришлось долго ее уговаривать и утешать, и он знал, что ему долго еще придется рассчитываться за неосторожное замечание. Аллочка была разочарована отсутствием Жени. Из трех пришедших студийных девочек одна была влюблена в Шурика с пятого класса, а теперь уже училась в институте. Сидя напротив Шурика, она свежо переживала безответную любовь. Вторая, 15-летняя, нисколько в Шурика влюблена не была. Напротив, влюблена она была в Веру Альсанну и ревновала ее ко всему белому на свете. Третья, из ранних учениц Веры Альсанны, озабочена была отсутствием положенного женского недомогания и ужасными возможными последствиями. Ее тошнило, и было ей не до еды. Ирина Владимировна, пока находилась в предварительном возбуждении, чувствовала себя окрыленной. Но когда заметила явную диспропорцию между количеством наготовленного и возможностями едоков, ушла на кухню рыдать. С этого момента Шурик и Вера попеременно навещали ее на кухне, пытаясь остановить приступ безудержного плача. Арик тем временем все более входил в раж, возносил к небу рюмки и провозглашал тосты. Выпили за маму, за покойного папу, за бабушку и всех предков, за небо и за землю, за дружбу народов и еще раз за светлое будущее. Подруги Веры давились от смеха и на этой почве помирились. Далее закуску сменили горячие блюда. Здесь пришлось вступить в действие Светлане, поскольку Ирина Владимировна вышла из строя и собралась силами только к десерту, когда осоловелые гости могли только слабо шевелить руками и языками, точно как в немом кино, показываемом в замедленном режиме. Гости съели пирожные, выпили чаю и стали тихо расползаться, придерживая животы. И тут Светлана обнаружила недостачу. Исчез Шурик. Он вышел проводить Аллу с Катей, но шепнул об этом только матери. Светочку же он в известность не поставил, отчасти из-за того, что собирался посадить их в такси и сразу же вернуться, отчасти от полного расслабления и потери бдительности. За годы общения со Светочкой он прекрасно узнал, как опасно давать ей повод для переживаний. Катя засыпала, и Шурик нес ее на руках. Когда удалось остановить такси, девочка крепко спала, но когда Шурик попытался переложить ее на руки матери, она обхватила его за шею и заплакала. «Ты нас не бросишь? Мам, он нас тоже бросит! Не уходи, Шурик!» Шурик сел в такси. Катя, уткнувшись ему в плечо, мгновенно заснула. «Ты понимаешь, какая это травма для ребенка?» — шепнула Аллочка и положила руку на другое Шурикова плечо. Шурик это понимал. Он понимал также, что травма не одна, а две. Он посмотрел на часы. Всего четверть одиннадцатого, так что он вполне успеет вернуться к гостям. Главное, сразу же позвонить маме. Как только он вошел в бывшее супружеское гнездышко Жени Розенцвейга и передал Катю на руки Аллочке, сразу же взялся за трубку. «Мамочка, мне пришлось Аллу с Катей домой отвезти. Я скоро буду». Веруся выразила недовольство. Сказала шепотом, что приезжал поскорее, потому что Ирина в истерике. Осталось такое количество еды, что не влезает в холодильник. А теперь она составляет счет, сколько было потрачено и сколько всего осталось, и собирается выплачивать разницу в рассрочку. «Умоляю, приезжай скорее, я этого не выдержу!» Шепот звучал драматически. Вошла Аллочка с распущенными волосами и в чем-то розовом и прозрачном. Катя была раздета и спала. Алла демонстрировала готовность быть утешенной. Подошла к Шурику, положила руки ему на плечи и посмотрела вопрошающе. «Как ты думаешь, он меня совсем не любит?» Шурик погладил кудрявые волосы. Это не имело особого для него значения, но все-таки вызывало легкое раздражение. Ей было необходимо излить душу. Он спешил домой. Встал. Аллочка заплакала. Он обернулся к ней. «У меня гости дома».
«Почему я такая несчастная?» — шмыгнула она носом.
Он ковырнул петельку, расстегнул пуговку. Свое дело он делал молча. Аллочка продолжала лепетать.
«Но почему? Почему так? Ты, как мужчина, в 100 раз его лучше. И Катька тебя любит. Почему мне нужен только Женька? Почему?»
Этот вопрос ответа не требовал.
Бедная дурочка! Всем вам нужно одного.
Гости разошлись, не съевшие половины приготовленной еды. Светлана, надев фартук, со смиренным достоинством мыла посуду. Ирина Владимировна рыдала в комнате Веры, и та вяло ее утешала, ожидая, когда же придет Шурик и примет на себя страдания.
«Ириша, я не понимаю, что ты так расстраиваешься. Стул был прекрасный.
Отраты! Ты знаешь, сколько это стоило? Ужас! Вот, я посчитала».
Ирина шарила трясущимися руками в карманах фартука.
«Вот!»
Она совала Вере листок, на котором выстроился частокол кривых цифр.
«Это 4 моих пенсии! А сколько всего осталось?» «Я совершенно не рассчитала. Я никогда не умела считать. И осталось больше половины».
«Так это прекрасно! Мы целую неделю будем есть.
Я компенсирую затраты», — причитала Ирина. «Я буду выплачивать».
«Ириша, успокойся, я прошу тебя».
«Ну, какое это имеет значение? У Шурика 30-летие, и ни в одном ресторане так не накормили бы, как это сделала ты». Звонок в дверь прервал бурную сцену. Ирина Владимировна, утирая краем фартука лицо, пошла открывать. В дверях стояла молодая женщина с большим букетом цветов. Это была Соня, раздобывшая таки адрес Шурика.
«Здравствуйте! Я к Шурику!»
«Верочка, к Шурику!» —
крикнула Ирина Владимировна, приободрившаяся с приходом новой гостьи, способной съесть часть оставшегося угощения.
«Проходите, проходите, он скоро появится!»
И пошла на кухню, чтобы заново собрать угощение.
«Светочка, вот еще гостья запоздалая, дайте тарелочку, пожалуйста, пирог, паштет, салатику, столько всего осталось!»
Светлана посмотрела на вошедшую, и вся картина жизни ужасным образом прояснилась.
Была у Шурика женщина, которую она упустила, и именно такая, какой она всегда боялась, румяная, с черными бровями, грудастая, вульгарная до тошноты.
Ирина Владимировна побежала за Верой сообщить о приходе новой гостьи. Светлана смотрела на нее прозрачными глазами, впитывая все эти грубые краски лица — белое, розовое, черное и отвратительно лиловое платье.
«Ишь, как будто фотографирует! Вошь платяная!» — подумала Соня и улыбнулась нагло и насмешливо.
Светлана медленно сняла с себя фартук, вытерла тонкие руки кухонным полотенцем и вышла из квартиры, не попрощавшись.
Конец. Это был всему конец. Надо было в этом окончательно убедиться, чтобы не оставалось никаких сомнений.
Шурик приехал в половине первого. Соня к этому времени тоже ушла. Она провела в Шуриковой квартире 15 минут. Немного поковыряла салат, отказалась от вина. Мало того, что она не застала Шурика дома, оказалось, что мать Шурика ее знала. И тогда Соня догадалась, когда и при каких обстоятельствах та ее видела. После похорон Валерии, когда у нее начался запой. Конечно же, Соня не запомнила тогда ни квартиры, ни самой Веры Александровны. Но сухая седенькая старушка в темно-синем платье сразу же назвала ее Соней. Да, напрасно она приехала. Экспромт совершенно не удался. Шурик, вернувшись, еще немного поутешал Ирину Владимировну, после чего дали ей волокордину и уложили спать. А потом мать с сыном еще немного посидели на кухне. Они были довольны друг другом. Им было хорошо от полноты взаимопонимания. Сначала Вера немного попеняла ему, что он бросил гостей. Рассказала о приезде Сони, а потом, запустив легкие пальцы в Шуриковы редеющие кудри, вздохнула.
«Родной мой мальчик!»
Подумай только, 30 лет! А ведь я уже почти не помню того времени, когда тебя на свете не было. Я давно уже думаю, что пора бы тебе жениться. Я могла бы быть хорошей бабушкой, не правда ли? Она слегка кокетничала с Шуриком. Конечно, мне уже скоро 80, но... Хотелось бы посмотреть на внучку или на внука. Светлана — человек надежный, достойный, да мало ли девушек вокруг. Шурик встрепенулся. Конечно, Веруся ничего не понимала в жизни. Бабушка Елизавета Ивановна давно бы догадалась, с каким безумным существом он вынужден столько лет возиться. А Веруся, святая, ничего вокруг себя не видит, кроме искусства, театра, музыки. Он исполнился привычного чувства умиления к маме, поцеловал ей руку, погладил по виску. «Ну, иди, ложись, и я лягу». Она поцеловала его вечерним поцелуем. Шурик пошел к себе в комнату и сел за машинку. К завтрашнему дню ему надо было закончить еще 3 реферата. Телефонный звонок оторвал его от статьи. «Светлана, конечно, проверяет», — подумал привычно, без всякого раздражения. Но другой голос, звонкий, яркий, прокричал через помехи и чужие приглушенные голоса. «Шурик! Привет!» Он сразу узнал этот голос. Уши узнали еще до головы, и сердце узнало, и он вспыхнул от радости. «Лилька! Ты? Ты помнишь? Ты меня помнишь?» Она засмеялась, и смех был такой же, единственный, судорожный, как плач, с промежуточным всхлипом, замирающий в конце от нехватки воздуха. «Помню? Шурик, да я все забыла до последней нитки, кроме тебя. Вот слово даю, ничего и никого не вспоминаю, а ты как живой!» «Да я и правда живой!» И он услышал новый взрыв смеха. «Да я слышу, что живой! Просто я глупость сказала! Ты знаешь, чего я тебе звоню?» «С днем рождения поздравить!» «Да что ты! Я и не знала! Поздравляю! 30! Да что я спрашиваю? Конечно, 30! Я завтра буду в Москве! Представляешь?» «Ты шутишь? Завтра? Ага! Сутки! Я из Парижа в Токио лечу, через Москву. Я тебе раньше не звонила, думала, визу не дадут, и придется в транзитной гостинице сидеть, а визу дали, так что встречай завтра!» «Завтра или сегодня?» — ошалело переспросил Шурик. «Завтра! Завтра!» Она продиктовала номер рейса, время, велела встречать в аэропорту и поверила.